Глеб Иванович Успенский. Смерть Гаршина. 1. Бесконечная вереница всяких степеней и качеств тех психических страданий, которыми изнурено почти все современное культурное общество, есть один род такого психического недуга, особенности которого, мне кажется, весьма приметны в жизни Всеволода Михайловича, главное, в его удивительной смерти. Этот род недуга, именуемый параличом воли, выяснен в одном из научных писем Эльпы, в его возникновении и последствиях следующим образом. Всякое психическое состояние, чем бы оно ни порождалось, стремится перейти в движение, во внешнее действие, характеризующееся разнообразными изменениями во всех так называемых физиологических отправлениях нашего организма. Статья Эльпе, цитируемая Успенским, помещена в газете «Новое время» 23 февраля 1888 года под заголовком «Научные письма. Душевные состояния и внешние действия». Успенский допускает некоторые несущественные неточности в цитатах из этой статьи. Эти отправления – суть внешние показатели внутреннего психического состояния. Физиологические внешние отправления понижаются или повышаются в своей интенсивности сообразно с интенсивностью психического настроения, стремящегося перейти во внешнее действие. Но представьте себе, что вследствие каких бы то ни было причин, о них речь будет ниже, это стремление отразить психическое состояние во внешнем движении, поступке, сокращается до нуля, тогда становится невозможной и зависящая от психического стремления внешняя деятельность, например, деятельность мышечной системы. При этом как мышечная система, так и все органы движения могут пребывать в совершенно нормальном состоянии. В таком же нормальном состоянии могут находиться и умственные способности, но за отсутствием стремления выразить потребности психического настроения в действии, действия этого не будет. Паралич воли есть поэтому прекращение, смерть самого желания выразить в действии то, что наполняет душу. Причем, однако же, могут сохраняться все умственные способности в совершенно нормальном состоянии. Человек, захваченный этим недугом, может переживать удивительно мучительные минуты. Он желает и внутренне стремится как никогда прежде исполнить то, что считает возможным, что считает своей обязанностью, но его умственная сила неизмеримо превосходит не только способность действовать, но даже пытаться действовать. Он понимает, он видит свой долг, но не может его выполнить. Больной сознает необходимость деятельности. Рассудок говорит ему, что это нужно сделать. Физическое состояние организма нисколько тому не препятствует. Мышечная система здорова, органы движения также, стоит только попытаться, но этого-то побуждения, стремления и нет. «Знаю, что это нужно», — говорил Спиролю один из его пациентов, страдавший параличом воли, — «и не могу. Ваши советы разумны, и я желал бы последовать им, но заставьте меня хотеть это сделать, так хотеть, чтобы я не мог этого не сделать». Я вижу, что у меня не хватает только воли желать, так как рассудок мой сохранен, и я знаю, что я должен делать. Некоторые из нерешительных характеров, хоть и очень немногие, бывают таковыми именно вследствие богатства идей, сравнения мотивов, рассуждения, взвешивания последствий, образуют чрезвычайно сложную мозговую работу, в которой стремления к действию задерживаются друг другом. Нет такого ощущения, чувствования, такого, наконец, впечатления, которое бы не стремилось перейти в действие, которое бы не отражалось на мышечной системе. Но если вследствие какой-нибудь причины соотношение это нарушено, тогда мышечная система при самом нормальном здоровом состоянии мало того, что может оказаться непригодной для самых насущных своих назначений, но может породить ряд действий в высшей степени нецелесообразных и прямо противоположных тем, которые желательны и необходимы. Вот в каком облике рисуется нам человек, отягченный недугом паралича воли. И если мы на минуту припомним кое-какие подробности ближайших к смерти Гаршина минут, то не можем не увидеть, что в обстоятельствах этой смерти есть все признаки этого недуга. Как бы не было неотразимо для Гаршина медленное, упорное развитие его пессимистических идей, сильные впечатления его личной жизни были для него настолько благоприятны, что самое логическое развитие в нем пессимистической мысли о суете-сует вообще не могло бы лично его убедить в том, что он-то и должен отдать себя на жертву логически развившихся идей. Каждая написанная им строчка имела внимательного и любящего читателя. Общество, в котором он жил, было общество, почти все состоявшее из людей, которые его понимали. Общество лучшее и, кроме того, любящее его.